И вот, в частности, были такие встречи. А это, кстати говоря, такая интересная фотография. Это Лев Тормин и Борис Чертов. Пионер, да, отечественной космонавтики. И с ним связана такая история, что Чертов, он в 20-е годы в радиоклубе видел, как Лев Тормин демонстрирует Орнитокс. Но не сумел пробраться. Много людей было, он был тогда маленький, смущающийся. И вот здесь уже 80-е годы он попробовал, вот как раз, кстати, насколько я помню, дома...
А он здесь это пробует, еще видно, что...
Да, он пробует играть на Тормин-боксе. Я так помню, что этот кадр снят как раз дома у дочери Королева. Там была дата, и там было достаточно много. Вот такая семейная фотография, опять же, Наташа и, в общем-то, моя мама, и все это. Вот, когда мы говорим о Льве Сергеевиче, конечно, нужно понимать, что это человек с огромным чувством юмора. То есть очень жизнерадостный, с невероятным чувством юмора, которое не все понимали, конечно. Далеко не все. Вот я встречал разных людей, работающих в Московском университете, и у меня есть две истории, которые мне с возмущением каждый из них рассказывал. Первое звучало так, что вот Лев Сергеевич тащил меня наверх, да, вот к себе, и исполнил, в общем-то, мне интернационал. Интонация была примерно такая, что мы проклятый коммунист. Вот, и в этой серии. Другой человек с не меньшим возмущением рассказывал, как что Лев Сергеевич привел меня к себе и играл «Боже, царя храни». В общем-то, я так понимаю, что Лев Сергеевич знал, что ко мне играть.
И на какую эмоцию рассчитывал?
Конечно. То есть, например, есть человек, который меня очень серьезно так спрашивал, говорит, что вот Лев Сергеевич сказал, что постоянно он вот очень часто прогоняет свою кровь через электромагнитные поля высокой частоты. Это как? У него такое мрачное выражение лица было. То есть в этот момент я понял, что он подумал самое плохое. Просто, то есть, я тоже невольно представил такие провода, по которым идет кровь, да, там, и так далее, как-то обратно. Это тоже, как мы понимаем, было бы возможно, но, в общем-то, когда человек играет на тормоз-боксе, он, ну, кровь, слава богу, она двигается, да, в теле, но мы находимся в поле. Вот. И в целом, кстати говоря, вот эта история взаимодействия человека и тормоз-бокса, насколько это оздоравливающе, да, может действовать, это... Эти темы, которые интересовали Света, некоторые институты, но она до конца не исследована. Более того, ко мне приходили, например, сотрудники Петербургского НИИ, которые занимаются исследованиями электромагнитного поля человека. Вот, собственно говоря, в то время, когда Лев Тормин говорил, что это родственные такие инструменты, многие считали, что это уже наука, да, что это аура там, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас мы знаем, что это факт, да, научный, но тем не менее, за счет того, что он довольно слабый, его изучать сложно, насколько мне известно. И эти взаимодействия все равно не есть. И в принципе, здесь, конечно, я занимаюсь немножко демагогией, но тем не менее, здесь эти связи мы действительно не знаем. И, возможно, они существуют, кто же знает. В любом случае, в ответ на не вредно ли заниматься тормоз-боксом, я, наверное, всегда говорю, что вот Лев Сергеевич больше всех занимался.
Больше всех
действительно. И пробовал, да, достаточно. На самом деле, тормоз-боксисты, я скажу, что обыкновенно, ну, бывает, конечно, по-разному, к сожалению, вот, но в целом Клара Рокман тоже вот, умерла в 98-м году. Относительно, можно сказать, недавно.
А сколько ей было? Ну, понятно, что много.
А Клара Рухмар, сейчас надо посчитать, она родилась в 11-м году. Ну, значит, ей получается было 80, там,
86-87. Да, но, по крайней мере, это
немного. Говорю, Лев Сергеевич с дочерью Наташей Ленинской, Ванечкина, да, она была тогда Лива на фестивале. Вот, кстати говоря, уже в 80-е годы Лев Тормин уезжает за рубеж, и фактически, я бы сказал, назвал это время вторым таким ренессансом тормоз-бокса, потому что, собственно, с начала 80-х на тормоз-боксе начинает играть дочь Льва Тормина Наталья, она была пианисткой, и, в общем-то, остается тенобаксистом. Вот. Потому что вот, карьеру именно как пианистка она не стала продолжать. В общем-то, стал заниматься тенобоксом как раз по просьбе Льва Сергеевича. И, в общем-то, у нее начало получаться. Здесь мы видим такую историческую, на самом деле, фотографию. Это все люди, это пионеры электронной музыки первой величины. То есть это, например, изобретатель FM-синтеза Джон Чаунин. По приглашению Джона Чаунинга из Стэнфордского университета Лев Томен и Наталья приехали в Америку как раз в 1991 году. Они оплатили образование периода, и, соответственно, там была такая историческая честная действительная плата Мена. Ему вручили медаль ну, вот на столице Стэнфорда, ему вручили юбилейную медаль и, в общем-то, огромный зал, осыпал его овациями, он сыграл на Таганбоксе, сыграла Наталья Львовна, и там было тоже историческое такое выступление, потому что игрался вокалист Рахманинова, аккомпанировал Макс Мэтьюс, один из пионеров тоже электронной музыки выдающийся, и он создал такой инструмент, радиофон, который позволял, в общем-то, сэмплированные звуки их оживлять. Как бы. То есть он движениями двух таких палочек управлял электромагнитным полем и управлял таким образом тембром сэмплов, которые звучали, темпом и динамическими характеристиками. Конечно, не так хорошо, как хотелось бы, на самом деле, эта запись тоже есть в интернете, вот. Но, тем не менее, это такое историческое соединение двух инструментов, Наталья Термен на Терменбоксе работает Льва Термен, и Макс Мэтьюс на своем авторском инструменте играет музыку Сергея Рахманинова. Вот. А, конечно, были и другие радостные встречи, например, такая тоже историческая фотография Клара Рогмах, Лев Термен. Вот Наталья и тетя Ольга. Это была такая действительно очень теплая встреча. Льва и Наталья. Здесь, кстати говоря, вот мы сегодня упоминали, да, фильм «Электронная Одиссея». Там можно увидеть, как встречаются, с одной стороны, да, вот Клара и Лев, с другой стороны, конечно, я вот от себя скажу, что я считаю, конечно, безобразным, ну, многие моменты в этом фильме. Просто и в частности эту встречу. Не потому что нельзя снять, как они встречаются, а потому что это была постановочная встреча, которая, в общем-то, русский слушатель, если посмотрит эту картину, где Лев Сергеевич входит в комнату, и Клара его встречает, может расслышать, как Лев Сергеевич говорит: «Дайте мне очки, Клара, дай мне очки, я ничего не вижу». А Клара знает, что они сейчас отснимут, и дальше уже все будет хорошо. Вот. Но вот это меня очень коробит, вот честно скажу. Я вот когда гляжу на эти кадры, потому что, безусловно, мы видим, что между Кварой и Львом Сергеевичем, конечно, была симпатия. Но прямо скажем, что Лев Сергеевич был очень популярный мужчина в те годы, и не только в те годы, в общем-то. И, безусловно, есть еще люди, о которых можно было бы вот так говорить, но это не очень красиво, просто потому что, конечно, Лавиния Уильямс, например, она была, наверное, вот, одной из главных его любовью тоже. Конечно, он очень любил вот, прабабушку Марию, но с Лавинией после смерти, вот, собственно, к сожалению, еще рано умерла Мария, вот, и вот, с Лавинией Уильямс у него возобновилась переписка. Вот, и он очень хотел ее увидеть, конечно. Она умерла за несколько недель до его приезда, ее отравили. И в этой связи я, конечно, считаю, что вот эта встреча с Кварой – это не главная встреча, главное не состоялась.
А почему ее отравили?
Это сложный вопрос. Да. На самом деле эти годы, они, с одной стороны, очень счастливы для Льва Сергеевича, потому что, наконец-то, он получает признание вновь. Он, в принципе, всегда знал, что он гениальный человек, конечно. Но, тем не менее, безусловно, ему было приятно, когда большое количество людей и людей, разбирающихся в музыке, это говорят. Да, и в разных странах мира, потому что выступления проходили и во Франции впервые в 89 году, и, к примеру, в Швеции концертировался концерт Натальи по радио и телевидению. И, в общем-то, фактически, почему я называю это вторым ренессансом Таганрогса, потому что вот в 30-е годы главы консерватории, да, фактически они слышали Таганрогса. И вот в 80-е и 90-е это повторилось. Вот. То есть звучала именно классическая музыка, BBC, Рахманинов, Сен-Санс. И вот в 92-м году Лев Тадмен вместе с дочерью и моей мамой, они приезжают. Дело в том, что в начале 80-х, вот как раз по ходатайству Березовой, в том числе, Льву Сергеевичу была выдана комната в коммунальной квартире, которую он использовал как лабораторию. Вот, ну, иногда, в общем-то, там останавливался, некоторое время бывал и жил, поскольку ему было очень близко, а там был, в общем-то, там можно было пешком пройти за 10 минут, буквально. И эта комната оказалась полностью разгромленной. То есть часть архива была выкрадена, инструменты разбиты, соседи, в общем-то, боялись что-либо говорить, говорили, что ничего не знают.
А то есть это вот как раз кадры, когда милиционер
приехал,
что соседи разорились. Страшная фотография.
Но это фактически 93-й год. Когда сама эта история произошла, неизвестно. Поскольку там около, по-моему, даже чуть ли не около года для Сергеевича там не было, нам просто понадобились какие-то детали для тарнбокса, чтобы его починить. Во время одной из поездок, собственно, сломался тарнбокс. И на самом деле здесь вот такая, скажем так, история. Она действительно ужасная в том плане, что это время, оно стало временем триумфа, с одной стороны. А с другой стороны, именно в России, собственно, это оказалось временем, ну, достаточно ужасным. Вот. Поскольку именно в это время, вот сегодня, да, оказалось, что позвонили активно, да, например, какие-то люди, и Лев Сергеевич говорит, да, что не отвечайте. Вот. И это тоже неспроста, поскольку определенные люди звонили и по телефону на его комнату, и угрожали расстрелом, и всей семьей Тадмен. Вот. И, собственно говоря, параллельно стали выходить статьи, которые, с одной стороны, ну, они вроде бы они, ну, так бы помогали, да, популяризации Льва Сергеевича, а с другой стороны, вызывали вполне понятные реакции, и авторы их вполне понимали, на самом деле. Да, поскольку, например, газета «Московские новости» выпустила статью, интервью Льва Тадмена, и он как бы якобы рассказывает про то, как он прослушивает все на свете. Да, с одной стороны, действительно, здесь есть зерно правды, как мы понимаем, но само интервью, был такой журналист Купунов, который написал, в общем-то, интервью фактически сам. То есть он взял небольшое интервью Льва Сергеевича, все переписал, потом приезжал, извинялся и просил не ходить к редактору, чтобы все было хорошо. Начинают появляться параллельно и, скажем так, такие люди, которые называют себя близкими родственниками Льва Сергеевича, и это все происходит параллельно. То есть поэтому, что они не являются. Параллельно же, после разгрома, в 93-м году Лев Сергеевич узнает про разгром, и, собственно говоря, он узнает по радиоархии, что существует центр, названный его именем, который он еще не знал. Вот. И именно в том самом помещении, из которого его выгнали в 67-м году. Ну, как бы вы понимаете, да, когда человек узнает, что его громят, ему угрожают, вот, то на самом деле удивительно.
Кто самый маленький?
Там? Ну, самый маленький это я, конечно.
Ой, а можно вернуть фотографию? А вы помните?
Ну, я бы сказал, что я родился в 91-м году.
Это одна из последних, да, фактически, фотографий с дедушкой?
Ну, он не самых последних, конечно, но тем не менее известно, что я очень настойчиво ходил. В общем-то, у нас квартира состояла из двух комнат, и одна очень большая, ну, достаточно просторная комната, в которой было такое углубление, тоже как такая комната в комнате получается. Но без стены, просто она немножко выделена. И, соответственно, именно там вот Лев Сергеевич сделал настоящую лабораторию, такое рабочее место. Действительно, в проводах и, в общем-то, Как мне рассказывали, что я туда постоянно ходил, пытался что-нибудь включить.
Собственно говоря, поэтому этот кадр не особенно постановочный.
Очень рабочий.
Потому что мое желание... Вот, кстати говоря, насчет этого кадра, я вспомнил еще такую замечательную историю, что Лев Сергеевич мог спокойно, в общем-то, засунуть пальцы в розетку, ничего не было. Ну, есть такая версия, что это было до того, как в розетке появилось 220 все-таки, но тем не менее, там, я не помню, когда поменялось напряжение, вот. Но тем не менее, вот эта история, она впечатляющая. Я не помню, сколько было,
80.
Мне говорили, что что-то менялось.
127.
Но тем не менее, некоторые коллеги Васильевича, они как бы утверждают, что он померит напряжение, как бы выходит, примерно сказать, какое это было.
Было 127 вольт. И выпускали аппаратуру с переключением 127-220 довольно долго. И, по-моему, еще в начале 90-х продавали в магазинах свет лампочки на 127.
А вот это что за фотография?
Я их помню в магазине свет около места, где я учился, то есть это в годы моего студенчества еще было.
Вот,
по-моему, в МГУ долго сохранялось 127-220.
Да. Но тем не менее, нам бы хватило. Нам бы хватило 127, по большому счету. Вот. Но Лев Сергеевич умел. Вот моя бабушка Наталья Волна, например, вспоминает, что в детстве она могла... Он мог, например, посадить маму, да, Марию, на стул и поднять его одной рукой. Сидящей мамой. То есть это еще один такой, то есть действительно человек был очень сильный. Кстати говоря, многие люди вспоминают после того, как Лев Сергеевич водил их руками возле тренировки, что да, сильные руки были у Васильевича, такие очень сильные. Особенно вот я помню Борис Бурда, вот он тоже так играл на тренировке, и он говорил, что я запомнил, я даже стал проверять, синяки не остались после вот этого, потому что так, железными руками. Вот, это фотография фактически последнего выступления брата Мина. А, собственно говоря, конечно, Лев Сергеевич попытался что-то выяснить с вот этой студией, да, которая была названа, но ему сказали, что его имя это скорее символ, заниматься томбоксом там не планируют, не собираются. Ну, Лев Сергеевич, в принципе, все понял, что... Что здесь было не понять, что, в принципе, его списали со счетов. И это, наверное, было самым убийственным, я бы сказал. Потому что через 2 месяца он умер. Надо сказать, что до вот этой поездки, это поездка в Голландии, рядом стоит Франц Эверс, руководитель студии электронной музыки там, и, соответственно, Льва Сергеевича проверяли, например, на систему сердца, здоровье. Mm-hmm. Было отличное здоровье. Вот. Но это до того, как, в общем-то, ему нанесли фактически, на мой взгляд, последний удар. Mm-hmm. Ну, потому что, знаете, если человек десятилетиями просит лабораторию, да, mm-hmm. ну, как бы здесь все достаточно понятно. Ну, собственно говоря, мы видим как раз заявление 93-го года, 8 августа, mm-hmm. которое пишет в Московскую консерваторию. Mm-hmm. Мне исполнится 97 лет, но я все еще жив. Mm-hmm. Вот. И просит разобраться с ситуацией, mm-hmm. почему его именем пользуются без спроса. Ну, в общем-то, это ни к чему хорошему фактически не привело. И надо сказать, что последняя мелодия, которую Лев Сергеевич исполнил, это была песня «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет я». Вот мне кажется, замечательная фотография Лев Сергеевича, 91-й год. Он практически здесь буквально светится. Вот. И я предлагаю, наверное, можете папку, пожалуйста, немножечко открыть внизу. И прокрутить. Вот. Ну, давайте мы посмотрим, наверное, на запись самого чуть-чуть повыше, пожалуйста. Выше. Еще. Самого Льва Сергеевича, вот, да, эта запись сделана в 87-м году в Казани. Лев Сергеевич, возможность инструмента, потом планировать дочь Натальи Турнина, они еще современно ее еще будут ходить на музыкальном
вертикальном.
Участников да, наших сегодняшнего вечера, мемориального, я бы так сказал. Действительно, Юрию Сергеевичу можно говорить много. И нужно, конечно, это делать, но мы, мне кажется, сейчас перейдем к музыкальной нашей части. Я предлагаю перейти сейчас вот, в зал, в котором стоит пианино. Вот. И мы услышим звучание инструмента два пианино.
Спасибо. Я вот готова. Да.